и не зови меня шаманом. Мое имя Сарт, зови меня так, но только когда мы наедине. А бездна, она везде, вокруг нас, внутри нас и особенно внутри тебя. Я полагаю, ты уже видел ее?
Нет, покачал головой Безма. Во всяком случае, не помню.
Да, ты не помнишь, согласился шаман. Странная мысль пришла Безма на ум, и тщетно затряс он головой, пытаясь отогнать гостью. Шаман бездны ни разу не упомянул о бездне, пока его не спросили, да и то весьма неохотно, и вопросы он задавал какие-то неправильные, и нет у него того, что положено шаманам, амулетов, птичьих перьев, снадобий, вино хлещет. Это был какой-то неправильный шаман по имени Сарт. Каким должен быть правильный шаман, Безма точно не знал, но не таким. Это он почему-то знал твердо.
«А что ты здесь делаешь?» — спросил он сам, удивившись сказанному.
«То же, что и ты», — спокойно ответил шаман Сарт.
«Играю свою роль. Ты еще помнишь, что это означает?»
Сарт впился вспыхнувшими глазами в лицо Безма. Тот попытался отвести взгляд, но не сумел, и в надвинувшемся тумане вырос деревянный холм и пять узких желтых солнц, и глядящий на него мрак под куполом расписанного неба. Чужие дикие слова, чужая одежда и мрак вдруг обрушился обвалом хлопающих звуков. Он кланялся, кланялся в изнеможении, моля о тишине, покое.
«Нет, не помню», — пробормотал Безма, с трудом выныривая на поверхность обыденного.
«Когда-нибудь вспомню. Потом».
«Ну что ж, тогда мы и вернемся к нашей беседе. Иди. Мне было приятно говорить с тобой».
Уже у выхода Безма обернулся. «И все-таки, Сарт, что связывает тебя с бездной?» — бросил он вглубь пещеры последний вопрос.
«Я ее боюсь», — коротко и серьезно ответил шаман.
«Слушайте меня, люди племени Пуран. Слушайте меня, взявшего посох старейшины Гессера по праву ножа. Слушайте!»
«Легко сказать, слушайте. Ну вот, они стоят и слушают. Суровые мужчины степей и испуганные женщины, беспощадные стрелки и дряхлые старцы, внуки и прадеды, сыновья и дочери, стоят, слушают». Кан-Ипа никогда не умел говорить и страстно завидовал тем, кто умел. Шаманам. Безма. Табунщик уже поведал племени о смерти толстоязыкого Гессера Дангаа, о надвигающемся потопе воинов Белой Кобылы, о тайне занавеса. Они слушали, не перебивая, но Кан-Ипа не видел в их глазах того блеска, того огня, который отсвечивал костром Безма. «Где ты сейчас, великий друг мой? Где?»
«Зачем вы слушаете этого глупого табунщика?» — раздался в тишине надменный голос шамана Юрюнга. «Неужели он укажет вам путь во тьме? Или отведет от вас ледяное дыхание бездны? Кому придете вы за советом? К убийце Конокраду?»
Время шло. Он должен был ответить. «Подавись своими угрозами, Юрюнг. Безма открыл нам ночь. Он откроет и свет. А что можешь ты? Ты и твои косматые собратья? Вы можете жевать мясо, которое не способны добыть сами, и рассказывать о временах, когда слова повелевали миром, даже если это и правда.
Ваше время упало за горизонт. Оно прошло, и...»
«Нет, не то.
Настороженный ропот пошел по толпе, и дед Хурчи переглянулся с полудюжиной воинов, стоявших за спиной Кан-Ипы. И тогда табунщик выхватил копье у одного из них и шагнул вперед. Позднее он скажет, что на него снизошел дух великого Безма, но это будет потом. Шаманы не нужны. Выдержав две томительные паузы в конце первого и начале третьего слова, закричал Кан-Ипа, подкрепляя каждую паузу звонким ударом копья о столб коновязи. «Шаманы не нужны!» Воины за спиной уловили необычный ритм, и их голоса подхватили срывающийся вопль табунщика. «Удар копья! Второй!» И племя Пуран согласно топнуло в конце фразы. «Вместе! Шаманы!» Люди кричали единым существом, упиваясь общим ритмом, согласованностью, цельностью. И глаза горели сопричастностью, слитным, неукротимым порывом. «Не нужны!» Звон копья и удар сотен ног о землю. «Все как один!» «Ритм!» «Шаманы!» «Не нужны!» И звон копья. Великий Безма был доволен.
У костра сидели шестеро. Шесть неподвижных фигур в длинных складчатых одеяниях и высоких меховых шапках, увешанных костяными амулетами. Они сидели молча, глядя в огонь невидящими остановившимися глазами. И пламя извивалось в глубинах черных зрачков, словно свет шел изнутри. Еще одна фигура возвышалась у самого костра. «Как хотите», — наконец сказал Юрюнг Уалан. «Это ваше право.
Лично я не хочу умирать, подобно безропотному жирному волуху».
«Не хочу, но, похоже, придется». Сон. Я шел по бесконечному сумрачному лабиринту, держа руку на эфесе меча. Я шел и шел. Казалось, этому не будет конца. Казалось, здесь сроду не было никаких ловушек, а только вечное кружение по нескончаемым коридорам и вечное напряжение от ожидания неведомо чего. Я ускорил шаги, потом побежал, и ничего не произошло. Я вылетел на залитую солнцем площадь и замер. Металл конских нагрудников, металл тяжелых лезвий, металл солдатских глаз. Вперед выступил толстый безбровый евнух в ярко-бирюзовом халате. «Что видел ты в лабиринте, человек?» «Ничего». «Вы слышали?»
Скопец торжественно махнул рукой в адрес застывших воинов. «Разве ты не знал, что повелевающие словами не являются на площадь истины? Ты не из высшей ложи. Я вижу меч на твоем бедре, но мастера не носят оружие. Ты чужой, оборотень. Убейте его!»
Стена конских морд и тускло горящего металла сдвинулась с места. Она поплыла перед глазами, и на фоне стремительно вырастающих всадников возникла фигура упавшего на колени старика, тщетно пытающегося вытащить стрелу по самое оперение, вошедшую под ключицу. На старика наслоился маленький лысеющий человек с торчащей из груди витиеватой гардой нездешнего кинжала. И бесстрастный шей в клетчатом покрывале над телом ученика с расширенными глазами. Еще одна смерть. И еще множество нелепых смертей, прошлых и грядущих. И, глядя на последнюю, я уже понимал, что натворил. И сцена была залита настоящей, густой, быстро темнеющей кровью. Алогубый гигант лежал у покосившегося дощатого забора, и убийца, пятнистый проклятый Мом, его тело, его согнутая спина, выдергивал из широкой груди серебряный меч. Но когда Мом повернулся, глядя сквозь меня,
На его лице были чужие глаза, глаза пророка и охотника,
а знакомый мне кошачий прищур вертикальных зрачков
остывал на белом лице убитого. Глаза убитого и тело убийцы — все это некогда стояло передо мной, слившись в одно целое. И, отшатываясь, я понял, что заглядываю в недозволенное, в бездну. Вдоль забора скользнула тень уходящего шамана Сарта. Убийца оторвался от созерцания тела с его украденным взглядом. И я радостно обрушился в беспамятство пробуждения. О, если б знал я, как бывает, когда решался на дебют. Глава 7. И канули годы, и снова все так же, но только грубей. Мой Бог, сотворенный из слова, твердил мне: «Иди и убей». Александр Галич. «Мама, расскажи сказку».
«Поздно уже, спать пора».
«Ну расскажи, ну мама».
«Ладно уж, ложись и закрывай глаза, не то перестану».
«На чем мы в прошлый раз остановились?»
«Ах, да».
И поднял богатырь Кан-Ипа над собой огромного хозяина белой кобылы. А тело его подобно было бурдюку с орзой, и голос разрывал уши перепуганных воинов, и бросил насильника за 9 гнилых перевалов в бездонное болото —